Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей на авторской передаче адвоката, писателя, телеведущего Павла Астахова. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Алексей.
Перед тем, как вам полностью передать бразды правления передачи, давайте слушателям напомним, как с нами можно связаться. Вопросы, комментарии, мысли, идеи. Обязательно все это задавайте через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, через приложение «Радио Спутник», через телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Ну и телефон прямого эфира 95-95-91-2, телефон московский. Прямо сейчас в этом часе будет немножечко, точнее немножечко и про то, каким новым способом украинское государство пытается научить своих граждан, как и во что верить. Речь пойдет о законе о запрете канонической УПЦ. Немножечко будет, естественно, про дискриминацию российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета. Немножечко, естественно, множечко. Ну и вторая половина будет с гостем. Алексей Маслов у нас будет в эфире. Визит Владимира Путина в Китай тоже очень широко обсуждаемое событие, привлекающее внимание. Поэтому все любые комментарии обязательно задавайте, пишите, звоните. 95-95-91-2. Павел Алексеевич, прошу прощения, что занял немножко вашего времени.
Нет, Алексей, я с удовольствием с тобой побеседую на темы, которые сейчас обозначены были, потому что это все темы наших новостей, это повестка дня, в которой мы живем, мы воспринимаем эти новости. Сперва были с утра одни новости, и вот во второй половине дня приходят другие, достаточно страшные, я бы сказал, потому что вот эта новость о том, что Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, так называемый законопроект 8371, это страшная вещь. Это фактически депутаты Верховной Рады сегодня открыли ворота ада. Вот даже пояснительная записка, которой они снабдили этот законопроект, в ней сказано, значит, что предлагается скорректировать положение законодательства, предусматривающее возможность предотвращения деятельности религиозных организаций, руководящих центр управления которых находится за пределами Украины. Ну, мы же понимаем, это, так сказать, это попытка сыграть красиво при отвратительном совершенно существе того, что они сделали сегодня. И вот эти 267 человек, которые проголосовали «за», ну, конечно, радует, что там были люди, которые воздержались и против голосовали. Но, как говорят инсайдеры, так называемые, да, что там даже угрожали депутатам. Вот не смущает законодателей киевских сегодня, которые считают себя Европой, они считают же себя, значит, просвещенными европейскими законодателями, вот их не смущает, что этот законопроект прямо нарушает Конституцию Украины, которая еще действует, прямо нарушает Конвенцию по правам человека, которую Украина подписала, Международный пакт о гражданских и политических правах человека. Это уже никого не смущает. Вообще, уже не говоря о том, что они-то эту церковь не создавали, чтобы ее вот так вот запрещать, вопреки всем действующим законам. Понятно, что они сейчас вбивают осиновый кол не только в международное гуманитарное право. Вообще уже все, развалины международного права, мы на них сегодня существуем еще кое-как. Тем не менее, они продолжают его уничтожать. Но они в собственное государственное и общественное тело и образование вбивают вот этот самый осиновый кол. И вот эти 267 депутатов, чьи имена останутся в истории, недолго, недолго. Они в один ряд становятся с Зеленским, с Иродом, Иудой, Пилатом. То есть теми, кто гнал христианство, православие, кто уничтожал его, раскол вносил. Мы всех их знаем. И надо смотреть не то, какие они дела совершали, а то, чем это заканчивалась их земная жизнь. А заканчивалась она страшно, потому что я смотрю, и мы с вами, между прочим, будем свидетелями того, что произойдет с украинским государством, что произойдет с этими законодателями, Зеленским. Это будет страшный конец, страшный. Ведь надо напомнить, что Пилат даже не был похоронен, его земля не принимала. Его не принимала земля, его хоронили, его земля выбрасывала. Ирод не мог умереть достойно, гнил, пока заживо полностью не сгнил, никто вылечить не мог. Как Иуда закончил, мы тоже знаем. Понятно, что преследование христиан, оно прослеживается с первых вообще дней существования христианства на нашей земле. И в первом веке были страшные гонения на христиан. И ранние христиане преследовались. Но это все породило что? Создание тысячелетней православной империи византийской, да, которую тоже потом подпилили, подточили, разорвали, разложили. Вот что страшно, чтобы у нас не произошло. Даже в 20 веке, если вспомнить, какие гонения были на христиан, взять начало 20 века, Османская империя, какой геноцид был устроен в отношении христиан, все это помнят. И Османская империя по этой причине должна была быть разделена между странами-победителями. Но этого не произошло, потому что пришли новые гонители. Владимир Ленин вместе с большевиками пришли, открыли гонения, еще плюс помогли Ататюрку заново эту Османскую империю отстроить, укрепить и еще даже расширить, отдав часть Азербайджана, Армении и Грузии по чуть-чуть. От Армении больше всего, три области огромных отдали. Во Второй мировой войне что происходило, вспомните? Ведь эти немецкие солдаты, у которых на пряжках было написано «Gott mit uns», то есть «С нами Бог», они совершенно были противоположным явлением, это были оборотни, исчадия ада. Надо вспомнить, кстати, вот сейчас я процитировал записку, которой снабжена эта резолюция и решение Рады сегодня. А знаете, что это напоминает? Это напоминает меморандум Мартина Бормана, который был направлен в декабре 1941 года всем гауляйтерам СС, где была сформулирована сущность отношения нацистов, нацистской партии, к христианству как таковому. И там было сказано, национал-социалистические христианские идеи несовместимы. Вот что было написано. И дальше. Если в будущем наша молодежь ничего не будет знать о христианстве, чьи доктрины во многом уступают нашим, христианство исчезнет само собой. Вот, такая директива была разослана. И тогда начались гонения, уничтожения и священников, которые понимали, что происходит. А в польских концлагерях, вот Польша сегодня опять там отличилась, опять они кого-то там называют неприличными словами, кто, значит, участвовал в жизни Польской Народной Республики и так далее. Неважно. Дело в том, что они опять свою историю забывают. Когда они поддерживают нацистов на Украине, поддерживают тут киевскую власть, они забывают, что в концлагерях Польши только в 1937-1938 годах погибло больше 2500 священников и монахов. Представляете? Каждый второй был фактически расстрелян. То есть вот все про это забывают. И знаете, в этой связи можно вспомнить только такое послание святого апостола Павла, это второе послание Коринфянам, где он описывает ситуацию. Гонения тогда были серьезные, и апостола святого, и то иногда, в лучшем случае, просто выставляли и называя безумным. А на самом деле он ходил, открыто проповедовал и говорил: «Остановитесь». И вот он говорит: «Мы во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и в левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. А посему, говорит апостол Павел, я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Это очень важно понимать, что вообще тот же апостол Павел сказал: «Бог поругаем не бывает». И там дальше, в этом же послании к Галатам, он говорит, что посеет человек, то пожнет. Вот эти люди, которые посеяли сейчас сперва раскол, потом гонение на церковь, а теперь полный запрет церкви, они пожнут ровно то же самое. Их будут гнать, они сами себя уже начали гнать. И мы все увидим, какой будет страшный конец этой власти.
Павел Алексеевич, а вот можно здесь, нужно, уместно ли копнуть немножечко в прошлое, когда, ну, действительно перед той самой УПЦ, перед священниками, перед руководством стоял какой-то выбор, что делать дальше? Годом ранее буквально, и вот решили, что могут сами, что смогут сами, и в конец, ну как вот, если посмотреть немножечко туда вот, и вообще историю копнуть последних, наверное, 9-10 лет. И такое решение, наверное, оно было такое решение, такой вывод, такие законы, которые Рада принимает пока в первом чтении. Но это, наверное, логичный шаг.
Ну, понятно, что эта власть уже давно, так сказать, себе подписала приговор, и они к этому шли, начиная с 91-го года, когда впервые они провозгласили, вроде как, с одной стороны, независимость, а с другой стороны, мы же помним труд господина Кучмы, который прячется теперь где-то там на Лазурном берегу, который назывался «Украина, не Россия». Там же он впервые нацистские идеи сформулировал. Как-то не заметили, когда он впервые начал там четко писать. Не он писал, понятно, но он поставил свою подпись. И это стало идеологической основой того процесса, который был запущен. Что, дескать, русские ленивые, а вот украинцы, они трудолюбивые. Вот такое разделение. Это там уже все было прописано. Это абсолютно выделение превосходства одной национальности на другой – это нацистские идеи. Чисто нацистские идеи. Вот тогда все началось. И ни один президент, который был, он практически ничего не сделал к тому, чтобы остановить этот распад. Даже Янукович, казалось бы, прорусский президент, пророссийский, ничего не сделал. Он играл и с теми, и другими, и в результате чуть-чуть бесславно не закончил сам. Если бы не наши спецназовцы и добрая воля нашего политического руководства в главе с Верховным Главнокомандующим. Прилетели и живет теперь за печкой, как в свое время... Значит, некоторые другие лидеры, которых мы забирали и прятали еще в Советском Союзе. Ни один президент Украины не сделал ничего, чтобы сохранить это государство. А то, что сделал Петр Порошенко, а Зеленский просто продолжил, ну это вообще уже ни в какие ворота не идет. Потому что, вы понимаете, как не повезло вообще этой части мира, России, скажем так, Южной. Каждый следующий был хуже предыдущего. Вот каждый следующий был хуже, хуже и хуже, хуже. Все, дальше уже некуда. Меня, знаете, привлекала еще сегодня новость о том, как критиковала премьер-министр Кая Каллас, значит, встречу, да, Виктора Орбана с нашим президентом. Почему-то она решила высказаться. Ну, наверное, я думаю, что ей сказали там в Евросоюзе, давай-ка вперед, вот, выскажись, потому что они все так готовы все время высказываться. И тут я заинтересовался, мы уже много говорили об Эстонии, в предыдущих программах я говорил и рассказывал про Каю Каллас, и тут я еще одну страницу нашел в ее жизни, очень интересно, так у меня совместилось. Я две программы назад рассказывал про Макайце, это вот так называемая национальная оборона Эстонии, которая после революции в России в 17 году была создана вроде как с благими намерениями защищать свои дома, земли, а потом превратилась... Значит, к концу 30-х годов абсолютно карательную организацию, которая была круче, чем вот та дивизия СС, которая была создана в Эстонии. И они вообще отличались страшным зверством, вот эти сотрудники Омакайцы. Они убили еще до начала мировой, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны 12 тысяч человек. Они казнили евреев, они устраивали облавы. И вот вдруг, значит, выяснилось, что Кая Каллас имеет прямое родство с одним из активных участников амакайцы, да, амакайцы, извините. Ну, по разным источникам, сами эстонцы про это пишут. Одни пишут, что это ее прадедушка был, а я все-таки склоняюсь верить, что это был дедушка ее, тоже такая версия есть, поскольку ее бабушка и мать, которой было тогда 6 месяцев, были сосланы. Именно были сосланы как члены семьи вот этого нацистского преступника, ее дедушки или прадедушки, это неважно. Вот, поэтому, ну что ж, она достойная, значит, продолжатель этого дела. Вот поэтому чего внимание обращать на этих людей? Я считаю, что никакого нет в этом ни смысла, чтобы ее анализировать, достаточно рассказать вот о ее биографии. Несмотря на то, что, кстати, советская власть, как она прощала всех, она простила их. Потому что ее отец был одним из лидеров коммунистической партии. Он возглавлял там управление целое Сбербанка Советского Союза, понимаете, в Эстонской Республике. То есть активные были деятели, никто их в правах не поражал. Зато теперь они все, позабыв то, что происходило с их семьями, наоборот, пытаются всех дискриминировать и делать это совершенно открыто. Совершенно открыто, объявляя русских не людьми, не пуская россиян теперь в Европу. Первыми, одними из первых Эстония закрыла границы свои, правда? А какое они имеют право вообще нарушать природное право человека на передвижение? У человека есть природное право передвигаться. Границы придуманы так, чтобы некий контроль устанавливать, а должны люди иметь возможность передвижения.
А не находите, что как раз характерно, что постоянно в этих историях, вот как раз на первом месте именно Каллас, просто потому что вот у нее та самая биография? Вы очень хорошо сказали, тут можно ничего не говорить, достаточно ее биографию напомнить. Так там такая биография, что такое ощущение, вот за последние прям месяцы, каждый определенный промежуток времени, там раз в два месяца, раз в два месяца, что-то новое выползает. То какие-то связи с бизнесом родственников, то с предками, которые, в принципе, не особо скрываются, они есть. И вот такое ощущение, что приходится как-то, ну, плохое слово в данном случае, ну, замаливать, что ли, вот это все? Извините, снова как-то провалилась я со своим прошлым, со своими этими историями. Давайте вот снова накину. Вот и накидывает, накидывает. И здесь уж, извините, я не забуду этот момент, что Каллас одно время, по крайней мере, год-полтора назад котировалась как одна из первых, одна из ведущих кандидаток на пост, следующий, чтобы стать генеральным секретарем НАТО. Я еще удивлялся, думаю, казалось бы, где Эстония и Каллас, и где НАТО? Оказывается, нет. Такое ощущение, что вот, знаете, в информационном туполе хочется оставаться. И не только с негативной точки зрения, потому что к ней же и внутри страны вопросы от этого возникают, но и как-то на международный, посмотрите, вон я бросила грязью в Орбана, венгерского товарища. Почему? Ну, вот я Эстония. Кстати, Эстония, это же одна из немногих стран, которая 2% в НАТО платит ВВП. Там, конечно, вот такие вот ВВП, но они этим получают всех всегда регулярно и по любому поводу.
Эстония интересна чем? Для НАТО, вообще для Запада коллективного, для Европейского Союза. Ну, то, что это территория, достаточно близкая к России, пограничная территория, территория, с которой можно в случае чего вести, так сказать, достаточно серьезные стратегические действия против России. Ну и плюс ко всему постоянно, значит, теребить своего северного соседа, доставляя ему какие-то неприятности. Это им там кажется, что они нам неприятности доставляют. На самом деле это все выглядит достаточно нелепо, глупо, отвратительно и пошло. Вот реально пошло, потому что страна с вымирающим населением, страна с гражданами, которые разбегаются по всему свету, прежде всего бегут за океан в Америку, страна, которая очень удобна для того, чтобы показывать. Вот смотрите, знаете, Эстония чем удобна? Тем, что ее показывают все время как пример того вообще, как Запад поступает своими верными вассалами. Вот смотрите, маленькая страна, там население вообще крошечное, а она независимая, понимаете, независимая Эстония. Смотрите, абсолютно независимая Эстония. Смотрите, она одной из первых была принята в НАТО. Финляндия спустя, знаете, сколько получается? 19 лет почти, да, спустя была принята в НАТО. Во, как интересно. А Эстония в 2004 году уже в НАТО вступила вместе с двумя другими прибалтийскими республиками. Поэтому надо постоянно о себе напоминать. И вот эта госпожа Каллас, она это, собственно говоря, и делает. Делает это очень пошло, отвратительно, ну что? А это нравится. Поэтому если она станет генеральным секретарем НАТО, ну прекрасно. Я считаю, что это вот как раз посеньки шапка. Вот понимаете, как это было сказано, когда прорвало канализацию и залило мавзолей. Помните, да? По мощам и елей. Вот отлично. Вот ее сделать генеральным секретарем НАТО – замечательно. Между прочим, это тенденция, когда вот министры обороны вообще в Европе, а в Северной Европе так это в каждой, по-моему, стране женщины становятся женщинами.
Да, да,
да. Да, мне кажется, это тоже это не случайно. Это внешне выглядит как некая такая форма абсолютной демократии, равенства гендерного и так далее. Хотя теперь вообще о гендерном равенстве что говорить, когда гендеры эти можно менять как хочешь.
Там, не обязательно менять, Павел Алексеевич. На словах достаточно сказать.
Да, да, даже можно не менять, то есть только не чаще, чем два раза в год, как говорят немцы. Поэтому здесь они показывают, что это не просто внешняя картинка, что женщины у нас занимают такие посты. Нет, это очень удобно, потому что они абсолютно управляемы. Все эти карликовые страны, все эти потешные войска, там в Эстонии, я не помню сейчас сколько, там бригада, что всего одна, она существует, вся эта армия из бригады состоит, но при этом там склады НАТО огромные, как выясняется. И вот эти самые танки «Абрахамс», оказывается, в Эстонии складируются уже давным-давно. Просто пока еще американцы до конца не решили, потому что понимают, дорогие танки «Абрахамс», да, дорогие. Но тем не менее, их там очень много, очень, там их сотни.
Павел Алексеевич, я уж прошу прощения, чтобы не докопались ни «Абрахамсы», там танки все-таки «Абрамсы» созвучны, тем не менее. А у нас есть звонок к эфиру, давайте послушаем, и что хотят сказать. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы слышите, да?
Да-да-да.
Андрей Бишкек, вы знаете, вот по поводу Украины и того, что... То, что вот Павел Астахов, немножко я с ним не соглашусь, по тому, как в Украине там у них получается и домишки хорошие, и все, а у нас такое плохое. Ну, это действительно так оно и есть. Проезжая мимо по было как-то время, через Украину видно было, как действительно и домишки в порядке, и как бы все это.
Андрей, мы же не про это говорим, да. Андрей. Мы говорим про запрет церкви русской православной, понимаете, украинской православной УПЦ. Церкви. Да, УПЦ. Как вы относитесь к этому? Разве можно запрещать?
Людям верить, да-да-да. Ходить в те храмы, в которые ходили раньше.
Как? В отношении УПЦ, да, УПЦ, это, знаете, ну ладно, раз на то перешло, ладно. Это, ну, во-первых, хотел бы договорить, прежде всего, конечно, нужно действительно отдаленным местам уделять большое внимание. У нас этого просто, ну, то есть в России нету.
Андрей, я уж прошу прощения, но давайте, если по теме, да, по теме, пожалуйста.
По теме, ну давайте. Ну, в отношении УПЦ я считаю, что просто нужно им уйти. Уйти, просто тихо уйти. Не надо им там жертвовать ни людьми, ни самим
людьми.
Чтобы они подвергали себя, да, опасности, да. Вот просто-напросто сейчас время какое-то пройдет и все. Зачем люди столько же это, они теряют, и все прекрасно поймут. Правильно.
Понятно, Андрей, давайте спасибо большое. Да. Ваша спасибо идея большое. Понятна. Знаете как, я думаю, здесь так. Каждый вообще священнослужитель, каждый член церкви, Украинской православной церкви Московского патриархата, сам примет решение, как ему уходить, как ему себя вести. Потому что некоторым невозможно даже приказать. Я знаю таких людей, которые веруют так, что они будут стоять насмерть, потому что вот им легче умереть, чем предать свою веру. И вот этим наша церковь православная всегда была очень сильна. Посмотрите, сколько новомучеников российских, собор российских новомучеников, каждый день на телеканале «Спас» мы их вспоминаем, каждый день. И нет им конца. Они стояли до конца, насмерть за свою веру.
Павел Алексеевич, две минутки у нас остаются до конца первой части передачи. Давайте еще, может быть, пару слов про другую дискриминацию, скажем, в области спорта. Знаете, вы же к этому привыкли уже, но...
То, что сказал Владимир Владимирович, совершенно правильно он сказал. Это действительно такая дискриминация, хотя вот если посмотреть устав Олимпийского комитета, вообще хартию олимпийскую, там прямо написано, что дискриминация запрещена. Но нас дискриминируют, и уже много-много лет, еще до начала специальной военной операции это начало происходить, когда все эти допинговые скандалы придумали. Это все было придумано специально, спровоцировать нас, и травить. И вот эта травля, она продолжается уже десяток лет. И я думаю, что совершенно правильное решение – больше акцент сделать на внутреннюю спортивную ситуацию в России. Пусть занимаются как можно больше спортом наши граждане, пусть к нам приезжают, пусть состязания проходят на нашей территории. Мы построили огромное количество спортивных объектов олимпийского совершенно масштаба. Мы можем это делать. И вы увидите, как изменится ситуация. Потому что без нас все эти Олимпиады, ну да, они будут цветными, красивыми, возможно, но они будут хереть, потому что там не будет спорта больших достижений. Конечно, каждый спортсмен должен сам принять решение. Но я считаю, что здесь есть такое понятие, как «родина», да, и выходить без флага, без гимна, без герба, ну, как-то совсем уже неприлично для спортсмена, если он действительно добился больших достижений.
Да, вот такой был тоже шаг на упреждение Международным олимпийским комитетом, прости господи, сделан. Есть реакция, вот, наверное, такая серьезная и конкретная по факту, по тезисам. Ну, а мы сделаем перерыв на несколько минут и вернемся в эфир с авторской передачей Павла Сахова на радио «Спутник».